Радиостанция «Эхо Москвы» в Оренбурге при поддержке правительства Оренбургской области представляет программу «Выбор времени».
Здравствуйте, в эфире программа «Выбор времени», у микрофона Максим Курников, и мы продолжаем с вами слушать документы, фонодокументы из Государственного архива Оренбургской области. Честно вам скажу, документов очень много, и мы с нашим звукорежиссером Еленой Костылевой отслушиваем их и иногда выбираем, да, какая тема может будет ближе к какой-то дате или еще к чему-то. Но сегодня мы решили остановиться на воспоминаниях о войне. Надо сказать, что, наверное, сегодня, по тому, что вы услышите, одна из самых сложных программ будет. Сложных в смысле психологического просто восприятия того, что будут рассказывать герои программы. Потому что воспоминания о войне, в отличие от воспоминаний о революции, записывались как раз не по написанному какому-то сценарию, не по тому, что надиктовывали там какие-то редакторы, цензоры или еще кто-то, а записывались от души, что называется. Люди вспоминали реальные события, которые с ними происходили. Вы это почувствуете по тому, как они это рассказывают. И первое воспоминание, которое мы с вами будем слушать, это интервью нашего старого уже знакомого и по нашим программам, и по тем программам, которые мы слушаем, Вильяма Савельзона с Михаилом Ивановичем Муравьевым. На тот момент лейтенантом, который был парламентером в Ставке Паулюса в Сталинградской битве. Я сначала, честно говоря, думал, что мы с вами послушаем сильно сокращенную версию этих воспоминаний, потому что в начале своих воспоминаний Михаил Иванович рассказывал о общих событиях Сталинградской битвы. И это, конечно, не так интересно, как его личный опыт. Но дело в том, что вот в этих воспоминаниях об общих событиях он говорит очень важные детали, которые потом будут важны для понимания. Например, он рассказывает о том, как отправлялись парламентеры в Ставку Паулюса до этого, когда шли боевые действия, и какие боевые действия, он об этом как раз говорит. И они не возвращались. И поэтому, когда он получил такой приказ, да, идти в эту Ставку Паулюса, вы можете представить себе, какие эмоции он при этом испытывал. Более того, Михаил Иванович, в общем, довольно сдержан, да, в эмоциях. Он рассказывает довольно спокойно. Но иногда он останавливается, просто вот хочу обратить ваше внимание. И, наверное, какие-то вещи не говорит. И вот эти вещи, которые он не говорит, наверное, действуют еще сильнее, чем то, что он говорит. Я думаю, что вы поймете, о чем я говорю, когда услышите большой отрывок из этого интервью. Итак, Михаил Иванович Муравьев, на тот момент парламентер в Ставку Паулюса.
На фронт мы попали в июле месяце 42 года. Это было на правобережье Дона, вот откуда мы и вели бои вплоть до Сталинграда. Наша часть к Сталинграду вплотную уже отошла к началу сентября. Начались бои непосредственно за город. Служил я в это время в 64-й армии, и сентябрь и октябрь это было бои за город. Немец стремился пробиться на берег Волги. А наша задача была его не пропустить. А Сталинградская битва — это очень сложно рассказывать так. Это же было, если на подходах к Сталинграду, то ведь мы ни одну балку, ни одну высотку, мы ее не отдавали без боя, с большими потерями для противника. Так? Но все-таки мы ее к Волге на своем участке не пропустили. Вот. Ну и самые-то главные бои были уже после того, как наше началось контрнаступление. Это 19 ноября 1942 года. Вот в 6 часов 30 минут 19 ноября была открыта артиллерийская подготовка. И перешли в контрнаступление. 21 числа уже, к исходу 21 числа, наши армии соединились в районе Калач. Ну, немец предпринимал здесь контратаки, ничего не получилось, конечно, у него. Вот тогда они решили перебросить еще армию Манштейна сюда, танковую армию, значит, для того, чтобы разорвать наше кольцо и соединиться ему с войсками Паулюса. Ну и эти войска успеха не имели, значит. Вот кольцо окончательно сжималось, сжималось и сжималось, и уже к концу января наши, собственно, сжали кольцо, которое уже стало небольшой, 30 на 60 километров. Первый ультиматум был предъявлен 8 января 43 года. Когда пошли парламентеры к Паулюсу туда, парламентеры туда пришли, но парламентеры не вернулись. 10 января наше утром опять, значит, перешли в решительное наступление. Уже непосредственно в городе Сталинград. Но как сам бой был в Сталинграде в это время? По сути дела, ведь наша армия, она осталась часть армии, а два фронта пошли ведь преследовать противника и громить его. У нас было 62-я и 64-я армии здесь были. Задачей поставлена была эту группировку добить. Бои шли, собственно, в Сталинграде не только за квартал, да за квартал, за дом, а в доме за этаж, это же всем известно. Ну и с трудом все-таки пробирались. Людей уже у нас, собственно говоря, оставалось, хоть и моральный дух у нас был очень сильный, но людей у нас уже оставалось не так-то много. У пушки было по два, максимум три человека, у пулемета, у станка, как правило, по одному было, и в редком случае два. У миномета 82-мм больше двух тоже человек не было. Так? И каждый дом брался в Сталинграде, пока его не снесут, собственно говоря, чуть не до подвала, тогда только переходили к другому дому. Вот такое было сопротивление врага. 24 января, второй был ультиматум, вот, и таким образом тоже получили отказ на этот ультиматум. К концу же января было известно, что уже сила его на исходе. 29 января утром и меня вызвал командир полка. Я в то время был командиром роты. Вот что вот на вас выпала такая, значит, честь, подготовлен ультиматум. С ним, с этим ультиматум идти должны к немецкому командованию и предъявить этот ультиматум. Любой задачу в Сталинграде, значит, выполняли все с честью, считали это большую честь. Ну, я единственное, что только мог сказать в это время, я же немецкий язык не знаю, как мы пойдем и как я буду предъявлять, значит. Вот мне дали тогда немца, который по-русски немного понимал, значит. Он изъявил свое желание, хоть и говорит, я, возможно, и не вернусь живыми, но я вот считаю, что это для меня будет большая честь, если я передам, для какой цели идет парламентер. Его взяли в плен, но ведь и там были, которые и воевали, они душой и телом, собственно говоря, поддерживали нашу политику. Так? Вот такой немец на этот раз оказался, он уже был пожилой, я ему году 52-53 был. Вот. Ну, фронт в это время находился в Балке Царица, или она река Царица, но у нас она по карте называлась Балка Царица. Привязали флаг белый, передали по радио. Там репродукторы очень сильно работали в это время, потому что в одном доме нашем, но в другом немцы. Такое положение было. Вот передали, чтобы прекратить огонь, значит, сейчас пойдет парламентер. Ну, те так, значит, послушались, огонь прекратили. Флаг немного повисел в окне, там минут 10. Затем я в окно выпрыгнул, за мной немец, и пошли мы через эту балку Царицы. Перешли. Но там ни улиц, ничего, ведь там было очень трудно понять. В Сталинграде это уже было сплошные развалины. Ведь 16 домов только в Сталинграде, которые отремонтированы, остальной город весь заново построен. Мы прошли метров, может быть, 300-400 от балки Царицы. Нам было нужно встретиться с любым немцем, кто бы нас встретил. Затем мы заметили, в одном из подъездов, значит, стоит немец. Мы повернули к нему, подошли. Этот немец-переводчик, значит, сказал, вот зачем, вот, ну, и потом мы же с белым флагом, он тоже понял. Он нам сказал, вы стойте здесь, а я доложу команду. Ну, в этом подъезде постояли минут, может быть, 15 или 20. Затем он приходит. Этот же обратно офицер оказался, немецкий. Принес повязки, завязал нам глаза, взял меня за руку, я взял немца, и мы пошли за ним вслед. Привел он нас в один из подвалов. Ну, мы не знали, куда нас ведут, значит. Спустились вниз, развязали нам глаза. Вот вы теперь пришли, мне, значит, нужно вашего главкома. Сейчас мы ему доложим. Значит, доложили. Но это время тянулось. Тоже, может быть, минут 20. Сейчас мне очень трудно это дело сказать, потому что было, знаете, с большим напряжением сил будет в логове противника. И каждая минута мне, может быть, казалась она вдвойне длиннее. Вот. Ну, вышли оттуда и говорит, вас принять не может.
Паулюс.
Вот. Паулюс болен, он вас принять не может. Опять завязывают нам глаза и ведут из того подвала в другой подвал переводят. тоже минут нас 10 вели, значит.
Но текст ультиматума остался у них?
У них. Перевели нас в другой подвал. Вот. Затем уже там меня приняли. Там были два генерала. Рассказали им, значит, суть дел. Я говорил по-русски, там у них переводчик был свой. Выслушали, ну вот, какое будет решение, вам будет известно. Срок ультиматума у нас действовал до 17 часов. В случае 17 часов парламентер будет не возвращен. То мы открываем всей своей мощью на окончательный разгром врага. В пятый час они приносят ультиматум. Написанное на нем, так немного написано, но на обороте нашего ультиматума. Но чего там написано, я не мог прочитать, значит. Вот, и единственное, они сказали, что мы вас сейчас отпустить не сможем, потому что вы сейчас строго сориентированы, где наш штаб. Ровно 17 часов наша артиллерия заработала. Заработали «Катюши». Вот, и буквально минут, может быть, через 20, через 30, уже слышу крики «Ура!» наши. Вот. И примерно минут без 15 в 6 я уже был освобожден своими войсками. Окружили этот дом, взяли этих немцев в плен, и там эти тут, где эти два генерала были, они тоже их прихватили. Вот. И когда наш дом окружили, потом приходит этот, тут один из немецких офицеров и говорит: «Выходите, комрад, выходи». Я развернул флаг, а в подвал был полностью набит ихними солдатами. Сделали мне коридор, значит. Флаг я развернул и вышел на улицу.
Ну, теперь, когда их прижал, вы уже комрадом для них стали, да?
Да.
Товарищ.
Товарищ. Доложил командиру полка, потом пошли в дивизию. Разобрали. В этом ультиматуме Паулюс написал, что мое решение будет вам известно 31 января. Велась капитуляция в 6 часов утра 31 января. Мы стали только что, собственно, здесь очищать все эти подвалы от немцев. Строили их группами большими. Причем у нас даже не было людей, которые бы их сопровождали. А назначали из ихних людей, которые были, значит, старшими из офицерского состава, и они их вели.
Вот. Немец уже не тот был.
Уже, да, немец не тот. Рассвело в 9 часов, вот было в 10. Мы с речного вокзала повернули в гору. Да. И вот к 10 часам смотрим, что такое, очень много наших. Когда подошли, спрашиваем, в чем дело, вот Паулюс здесь. Сейчас будем смотреть, как его будут брать. Потом выводят оттуда Паулюса. Посадили в машину, вот, и поехали они к нам. А у нас тут началась опять зачистка с подвалов вот этих немцев.
Напомню, это были воспоминания Михаила Муравьева. Это отрывок из интервью, которое делал Вильям Савельзон, и его голос вы тоже могли как раз на этой записи слышать. Некоторые вопросы он задавал, да, вот участвовал в этом диалоге. Следующее воспоминание, которое мы будем слушать, это как раз не отрывок из программы, это отдельно записанное воспоминание. Это будет прямая речь Людмилы Михайловны Павличенко. Она, видимо, с визитом была здесь, в Оренбургской области. Ее именем были названы соревнования, и в начале своей речи она говорит о том, что ей бы очень хотелось, чтобы и других известных девушек-снайперов не забывали, и именем их были названы другие соревнования. Но гораздо более важная часть ее речи — это как раз воспоминания о работе снайпера. Она очень подробно рассказала об этом, и, конечно, слушать их сегодня немножко страшно. Тем более, что, в принципе, да, женщина на войне — это не до конца, наверное, раскрытая тема. И давайте просто послушаем, и каждый сделает свои выводы. Напомню еще раз, что это воспоминание Людмилы Павличенко, которая была снайпером во время войны.
Я должна всему комсомолу Оренбурга сказать большое спасибо. Очень большое спасибо, что вы меня удостоили такой чести. Мне бы хотелось попросить вас, если можно, создайте призы еще снайперов героев Советского Союза Ковшовой и Поливановой. Они были чудесные девушки. Ну, о себе что рассказать? Попала я в очень хорошую дивизию. Дивизию, кстати, которая тоже создавалась тут у вас, в области. Это дивизия Василия Ивановича Чапаева. Мы принимали присягу под старым чапаевским знаменем. Такой посадки небольшой лесной. Перед нами выступал комиссар чапаевской дивизии, той, старой. Вы знаете, я ничего не помню в своей жизни более торжественного, чем вот этой присяги в дни войны. И тут же после присяги мы прошли еще 800 метров и вступили в бой. Попала я в снайперский взвод Василия Ковтуна. Ну, работа снайпера поделить можно было бы ее так, на четыре части. Первая – это охота, так называемая, летом, 4:30, 4:30. Иногда в 4:00 утра снайпер выходит на нейтральную зону. Он выходит впереди, вперед, выходит за наши боевые охранения. Перед ним только гитлеровцы. Выходит снайпер-истребитель и снайпер-наблюдатель. Ну, за целый день двигаться нельзя, курить нельзя, поворачиваться со спины на бок нельзя. До полной темноты. Ну, если не работала в этот день артиллерия, то есть не было дополнительных звуков, знаешь, может снайпер сделать только 5 выстрелов. Ну, первый, самый большой враг. Вы думаете, конечно, вражеский снайпер, да? Есть враг, достойный снайпера. Это вражеский наблюдатель. Ведь он же имеет право вызвать огонь и вызывает огонь в любой момент, если к вам двигается только бочка с водой. Вот этого наблюдателя надо искать. Он, как говорится, ты свои данные не сообщает. Ну, нашли. Там остается рассчитаться с ним. Второе. Когда смотришь в прицел, видишь тоненькая-тоненькая ниточка. Это, знаешь, провод. Ну, раз провод есть, то и должен быть и телефонист. Правда, разрушенная связь – это вещь нормальная и необходимая. Ну, и еще. Бегали очень часто связные. Ну, я думаю, что выгодно, если рота не получит вовремя распоряжения или, наоборот, не передаст его. Потом еще, что у гитлеровцев были особо отличившиеся солдаты. Они носили знаки, угольники золотые. Один угольник – это значит одна сожженная деревня. Три – он является первым претендентом на офицерский чин. Ну, вот посчитайте, сколько в любой средней деревне людей может быть. И их нет. Поэтому, когда появлялись вот эти золотонашивочники, снайпер бросал всех и вступал в драку с ними. Второй вид работы – это засада. Засада может быть самая малая группа – 3 человека, и самая большая – 7. Берут с собой ручной пулемет, берут с собой гранаты и как можно больше патронов. Потому что что тебя ждет в тылу – неизвестно. Ночью, часа в 2, самая густая ночь – снайперская засада выходит через нейтральную зону, проходит передний край гитлеровцу и подходит ко второму их эшелону. Я не знаю, я ходила с мужчинами в засаду. Как говорится, была в единственном экземпляре. Они идут. Идут и так, спокойно. Вроде бы и не волнуются. А я иду. У меня, значит, так, вальс исполняет собачьи зубы, а по спине, значит, холодный-холодный пот. Ну вот, рассвет начался. Утро. У часиков 7 в начале 8 гитлеровцам во второй эшелон подойдет кухня. Денщики получают офицерам еду. Выстраиваются в очередь, стоят затылок друг к другу. Но они-то нам не нужны. Мы ждем, когда вылезут офицеры. Офицеры, как говорится, долго себя ждать не заставляют. Мишень появилась. Ваше дело открыть огонь. Бывает только минута огня. Падает, начинается паника, крик. Напали русские партизаны. Санитарий будет стараться что-то сделать. А вы имеете право еще раз открыть огонь. Еще раз на минуту. Сумятица еще больше увеличится после повторного выхода. И останется у вас только 10 минут. Хорошо, если вы отработали себе заранее. Была возможность создать себе запасной пост. 10 минут достаточно, чтобы вы на него перешли. Через некоторое время увидите такую картинку. Гитлеровцы в конце концов придут в себя. Первый взвод они бросят с переднего края, на то место, откуда был огонь. Ну, вы сидите в стороне. Что вы должны делать? Помогать, чтобы гитлеровцы наступали более активно. А для этого нас один снайпер бил по одному взводу, только не часто, пореже. А второй снайпер будет бить по второму взводу. Ну, они несут потери, крик увеличивается, активность у них поднимается, и к концу дня можете открыть еще раз огонь, а ночью вы вернете спокойно к себе домой. Передний край – это вещь нешуточная, вражеские, и проскакивать его надо действительно очень серьезно. Там и огонь, там и собаки, и мало ли еще какой-нибудь дряни. Но бывало так, выходит засада, и упал снайпер. Вся засада становится, несмотря на любой огонь, и на любую близость, и, может быть, даже это у гитлеровцев еще было. на их территории и вступит в бой. И сколько бы ни надо было вести бой, этот бой будет продолжаться. Закон у нас был такой у советских снайперов, что советский снайпер, если он погиб на вражеской территории, он всегда должен быть похоронен на своей советской земле. Третий вид работы – это дуэль, снайперская дуэль. Вот от часов 12, от 12 до 70 часов надо следить, выследить, где этот гитлеровец. Гитлеровский снайпер никогда не ложился впереди своих солдат. Он всегда лежал за своим передним краем, где-нибудь в окопе. Впереди него еще была группа автоматчиков. Боялись, чтобы его не захватили, как говорится, живым. Хотя мы, гитлеровский снайпер, брали в плен. Смотрите, смотрите, в конце концов вы узрели друг друга. И через два оптических прицела вы увидите глаза, лицо, можете определить, сколько лет. Стрелять еще нельзя. Мне нужна мишень погрудная. Еще пойду час за часом, длинные часы, когда вас начнут гитлеровцы выводить из себя. Вам покажут макеты, вам покажут фигу, вам покажут каску, а вы молчите. Вам нельзя. Если вы не выдержите и пустите хоть один выстрел, то это будет ваш последний. Автоматчики играют с вами по приказу снайпера вражеского. Вы это знаете. Ну и надо иногда, как говорится, уметь терпеть. В конце концов, вы молчите. Значит, вражеский снайпер приходит к выводу, что вас тут и не пахнет. Он может выходить. Он становится. Появляется погрудная мишень. Ну, а выстрел остался за вами. Обычно кончается дуэль тем, что кто-то не возвращается к себе на передний край. Иначе снайпера, как говорится, разойтись не могут. Не та специальность. Ну и четвертый вид работы – это снайпер в бою. Рядом станут товарищи, начнут заряжать, кто автомат свой, кто винтовку, кто винчестер. Заряжает и подают тебе. Снайпер должен стрелять точнее, чем обычный стрелок. А стреляешь обойму, оружие отдаешь, и тут же в руку тебе вкладывают новое оружие. Вот так работа снайпера. Во всяком случае, мне хотелось бы сказать, что снайперов в Советском Союзе было очень много. И не было ни одного случая на всех фронтах, на всех участках, как бы ни был тяжело ранен снайпер, чтобы он попал в плен. Этого не было. Это все были добровольцы снайпера, все это были комсомольцы. Еще хочется сказать, что человек, который умеет оружием владеть, он человек. Он может себя защитить и может оказать помощь другому. Я хотелось бы, чтобы все девушки, все парни вашей области умели стрелять.
Ну, что тут добавишь к таким воспоминаниям? Я только напомню, что это были воспоминания героя Советского Союза, снайпера Людмилы Павличенко. В конце программы я еще раз хочу сказать большое спасибо Государственному архиву Оренбургской области, который хранит все эти фондодокументы, который с ними работает и позволяет нам всем с ними познакомиться. До свидания.